Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у нас, как всегда, в этот день Александр Проханов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Андреевич, у нас всегда с вами есть какая-нибудь хорошая, красивая тема, чтобы поглобальней.
Это потому, что вы хороши собой.
Видимо, да. Но, как выясняется, хороша собой не только я, а особенно хороша у нас Арктика. Потому что Россия планирует в ближайшее время оформить границы своего континентального шельфа в Арктике и активно осваивать арктические природные ресурсы. Основы государственной политики в Арктике, вот сегодня на заседании Совета Безопасности были утверждены, Дмитрий Медведев сказал несколько таких... ну, как скажем, больших слов и фраз на эту тему, что это действительно наша стратегическая цель. Никому не отдадим Арктику, там очень большие запасы углеводородов, и вообще это наше будущее. Вы согласны с президентом?
Я согласен с президентом Медведевым, я согласен с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, который, по существу, инициировал мощнейшее советское освоение Арктики. В результате еще была создана советская арктическая цивилизация. Это громадный потенциал, расположенных за полярным кругом заводов, рудников, военных баз, систем слежения, научно-исследовательских институтов, полярных станций, которые дрейфовали на льдах. Это постоянный мониторинг Арктики. Под Арктику работали вот в нашей зоне огромное количество исследовательских групп. Рассматривались проблемы океанических поселений на дне Арктики, с помощью которых можно было бы действительно разведывать и добывать углеводороды.
Но кто бы там жил-то?
Там никто бы там жил. Там,
вы говорите о поселении.
Там жил, там сейчас будут жить. Там будут жить исследователи, там будут жить добытчики, там будут жить люди, которые будут монтировать вот эти вот трубы, которые будут высасывать из арктического дна углеводороды, руды. Арктика, вот эта зона, соединяющая Гольфстрим с ледяными пространствами, это зона, которая кишит планктоном, креветками. Там огромное количество белка живет в Арктике. Надо было быть демократическими идиотами, чтобы разрушить или почти разрушить эту советскую арктическую цивилизацию. Я же помню времена, там, десятилетней давности, когда говорили, что это все глупость, русский человек не должен жить за полярным кругом, надо создать систему выезда его. Нет, чтобы поддерживать там нормальное состояние. Оттуда вывозили людей. То есть тот слой, который был мучительно за эти годы как бы намыт и создан, там возникло устойчивое жилье. Там были города, в которых можно было жить в полярные ночи. От этих городов отключили тепло, электричество. То есть разрушили этот, повторяю, огромный, мощнейший русский потенциал. Россия после крушения СССР потеряла очень много земель на юге. Мы потеряли Среднюю Азию, мы потеряли эти солнечные зоны. Мы превратились в нордический народ. Русский север. Русский – это северный народ.
То есть теперь как бы логично продолжать быть северным.
Теперь логично продолжать ту оборванную логическую цепь. Повторяю, это не открытие Медведева, не открытие Челенгарова. Это открытие вот тех вот ранних, еще досоветских русских, Менделеевых, которые видели в Арктике огромный кладезь не просто материальных богатств, а огромный кладезь и простор для такого национального поведения. Ведь там ведь на Северном полюсе с ионосферой творится что-то неладное. Вы знаете, что там Тесла испытывал колоссальный интерес к этим полярным шапкам. Там зоны, где можно будет, по-видимому, добывать энергию прямо из ионосферы, из космоса. Там будут поставлены установки, которые будут высасывать эту энергию, лучистую энергию, из прямо из северных сияний.
Поэтому... Наш слушатель, прошу прощения, Илья из Тулы считает, что вы как раз и должны быть этим вот человеком, который будет высасывать энергию. Он хочет отправить вас в Арктику.
Прекрасно, если у него есть на это средство, я готов
вот
туда ездить каждый уикенд, потому что я там живу в Арктике. Я живу, в общем, мой тотемный зверь белый медведь, да, и я же не забуду,
я помню. Говорили бабочка.
А разве они отличаются друг от друга?
Да, в общем, да, совсем. Конечно. Никак не отличаются абсолютно. Что это бабочка, что белый медведь?
Я не забуду, когда я летел над новой землей на вертолете и сквозь иллюминатор увидел этот зеленый такой рассол океанический, и в этом рассоле плыла белая медведица, и за ней плыло два или три медвежонка. И когда вертолет над ними завис, они страшно испугались, они вцепились своей матери в загривки, она их на себе несла. И вертолетчик сделал круг. Я не забуду зрелище вот этого восхитительного такого ансамбля.
Ну, вы вот сказали о деньгах, которые необходимы для того, чтобы ездить на уикенд в Арктику, но тем не менее, знаете, эти большие средства изначально должны быть вложены.
Изначально эти средства были вложены, гигантские средства, 50 лет.
Ну, поддерживать
50 лет, 50 лет Советский Союз вкладывал туда деньги. Там были, под полярной шапкой проходила потрясающая борьба подводных лодок стратегических, советских, американских.
Сейчас борьба происходит. Сейчас, чей шельф? Кому эти углеводороды
сейчас, достанутся? Сейчас, к сожалению, повторяю, многие наши лодки стоят у пирсах на приколе. Нам придется заново восстанавливать наш подводный флот, создавать корабли ледового класса, как гражданские, так и военные, исследовательские корабли ледового класса. Это требует затрат, но зато оттуда будет и отдача, потому что мы вкладываем туда как бы рубль, а получаем 100 долларов с каждого рубля. Это действительно огромный кладезь богатств и средств продления земной цивилизации, не только русской цивилизации. И слава тебе Богу, что наши, так сказать, прагматики, так называемые, живущие сегодняшним, а чаще вчерашним днем, думают о русской футурологии, о грядущем. Я только за.
Александр Андреевич, какие исследователи построили заполярный город Норильск? Осваивать Арктику надо тем же способом, пишет Кирилл из Москвы.
Там были такие исследователи. Это были люди ГУЛАГа, там с фамилией там, Бергман или еще кто-то. Они построили эти там лагеря. И наши
вот отсюда дешевизна. Вот отсюда получается рубль, который вкладывается.
И наши мужики построили там грандиозный город, который захватили господа Прохоров и Танин. Они, по сути, захватили там эти русские кости, этих зэков, которые трудились. Потом эта страна была уже расконвоирована, это был нормальный советский город Норильск. И они присвоили себе труд на наших зэков. Поэтому первоначальное вложение этих костей, трудов, слез, молитв, оно потом окупилось созданием, повторяю, гигантской советской арктической цивилизации. Там офицеры, скажем, работавшие на, не знаю, на радарах слежения, там же огромный был слой летчиков, полярные армии ПВО в Архангельске стояли, которые посылали своих перехватчиков на полюс, а там они должны были сбивать американские Б-52. Там офицеры имели семьи, состоящие из трех детей. Там офицеры детей рожали. Там
заполярье. То есть там жить было хорошо?
Там было жить хлебно, хорошо и интересно. Потому что это огромный, такой край огромного напряжения, который по плечу только русским.
Александр Андреевич Проханов в программе «Особое мнение». Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Дело прежде всего. Реклама.
Реклама ОАО «Бинбанк». Куда вложить деньги? Хочется и доход высокий получать, и гарантии, чтобы были. В последнее время на фондовом рынке нестабильность.
А я в «Бинбанке» деньги храню и сплю спокойно. 15 лет за ним, как за каменной стеной. Вот открыл вклад юбилейный с доходом 15% годовых. А могу еще и «Форд» выиграть.
«Бинбанку» 15 лет, вам 15% годовых. Откройте вклад юбилейный до 31 декабря и станьте участником розыгрыша 5 автомобилей «Форд». «Бинбанк». Наш опыт – ваш доход. 755-5075.
Открой Южную Америку вместе с РБК. Саммит бизнес-лидеров в Чили и Аргентине. 2-9 ноября. Войди в состав российской делегации. Регистрируйся в РБК по телефону 363-1119.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 912 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте. В программе «Особое мнение» у меня Ольги Журавлевой. Сегодня в гостях Александр Проханов. И мы продолжаем. Александр Андреевич, все равно про деньги никуда не денешься. Про деньги надо говорить, потому что про деньги говорим уже сколько времени. Большой финансовый кризис. В Америке очень все напряженно, соответственно, во всем мире все очень напряженно. И в том числе российские биржи вынуждены были закрыться в какой-то момент, потому что падение стало страшным. И, в общем, волнение и правительство говорит о каких-то мерах, которые оно будет принимать, при этом говорит о том, что у нас вроде бы тихая гавань, и у нас все так, в общем, неплохо. Наши слушатели пишут, многие об этом спрашивают, но пишут по-разному. Кто-то говорит, что а каким образом нас это коснется? Какие-то проблемы на биржах, подумайте, ерунда какая. Другие, наоборот, говорят, что вот ужасный кризис, и это все построила Америка, чтобы нас раскачать, или мы подстроили, чтобы раскачать Америку. Что же все-таки происходит? Это заговор или это естественный ход событий?
Оль, я писатель, художник. Я могу конструировать метафоры. Я мог установить новую лексику. А вот чтобы конструировать там банковские системы или коррупционные схемы перевода денег из одной страны в другую, это надо к Министерству финансов. Я тоже, как и вы, слушаю вот наших экспертов. Голова идет кругом. Конечно, милее всего слушать тех, кто говорят, что Россия – это остров стабильности. Я очень люблю. Даже записываю эти записи, слушаю Кудрина и нашу элиту правящую экономическую, что Россию не коснется. Это... Также люблю слушать экономистов круга Ясина, вот этих авангардистов экономических, которые нам создали эту экономическую систему. Они тоже радуются кризису, они говорят, что вот видите, мы все-таки создали такую экономическую систему, которая встроена в мировое хозяйство, в мировую композицию, и то, что кризис американский приходит к нам, это наша заслуга, мы создали вот такую сообщающуюся сосуду. А то, что действительно Запад сюда идет чума или там, не знаю, моровая язва, это их не касается. Страшнее всего, конечно, слушать тех, кто предрекает нам полное, так сказать, полный крах и полную бездоленность. И я даже думаю, что, может, действительно надо купить мотоблок и распахивать газоны свои, и там сажать опять картошку. Потому что как идешь по поселку...
Такие версии наши слушатели тоже
как
предлагают.
Как идешь по поселку, везде эти косилки жужжат. Все, товарищи, хватит. Трава придала этой земле за эти 10 лет много силы. Пора, как в блокадном Ленинграде, сажать овощи, там, редиску, морковку. Урожай в первый год будет отличный. Если наступит голодуха, не страшно. Это
может быть как раз мобилизационный проект.
Я сегодня своим редакционным коллегам дал задание, чтобы они разработали проект карточек. Карточек на продовольственные
дизайна?
Карточки. Дизайна, да, это с зубчиками, с перфорацией, с водяными знаками. Там портрет Кудрина должен быть водяными знаками выведен. Вот это все делается. Но я не специалист. Я вот, видите, Оль, я думаю, смотрите, что я пытаюсь понять. Вот Кудрин вкладывает наши деньги, заработанные потом и кровью наших нефтяников, он вкладывает их в американские финансовые структуры под 3%.
Ну, многие специалисты говорят, что действительно есть очень большие вопросы к этой методе.
Он вкладывает по 3%. Эти финансовые структуры, они кредитуют и спонсируют наши банки отечественные под 8-10%. Получая под 3 от Кудрина, под 8-10 они дают банкам. Банки нашим производителям кредитуют их под 17%. Итого, какой же навар получают эти ребята? Что это? Либо Кудрин не экономист, а просто любитель, как мы с вами. Либо налицо коррупционная схема. Либо это какая-то огромная такая афера, по которой, как я говорил, мы, явившись в 91-м году оккупированной американцами страной, выплачиваем до сих пор им репарации. Я считаю, что крах финансовой системы России, он неизбежен, потому что корпорации накопили долг вот под эти вот увеличивающиеся проценты примерно до 750 миллиардов долларов. Они, корпорации и банки, не выплатят этот долг. Но Путин сказал как-то, что государство берет обязательства по этим долгам. Поэтому, когда эти корпорации и банки не смогут заплатить американцам этот долг, государство отдаст лежащие у нас в Америке наши там, 700 или 800 миллиардов долларов. Мы живем сейчас уже без стабилизационного фонда. Наступит голодуха, неизбежно. Об этом все говорят. Мировой кризис продовольственный, колоссальный. У нас не на что будет покупать продовольствие. И вот тогда мы его запим. И вот тогда нас спасет только наша, так сказать, российская непритязательность и способность в тяжелые военные годы, если беду. И вот это меня больше всего, так сказать, настораживает. Потому что я лично для беду есть не хочу, а знаю, что придется.
Вот насчет мобилизационных проектов уже наши слушатели привыкли, и поэтому вот бывший служащий Велин, 77 лет, из Тулы, спрашивает, когда же начнется реализация великих мобилизационных проектов? Хотелось бы стать их участником.
Товарищ Велин, во-первых, мобилизационные проекты неизбежны. Вот эти карточки, о которых я говорил, это и есть форма
мобилизационных проектов. То есть, в принципе, это ведет все равно к вашей же теории, да. к вашей идее.
Я-то говорил о другом мобилизационном проекте. Я говорил о том, чтобы сконцентрировать имеющиеся ресурсы и швырнуть швырнуть, направить их в развитие, в огненное интенсивное развитие. Вот на эти деньги, которые сейчас мы профукали, мы могли купить такое количество блестящих японских станков, металлорежущих, огромное количество
поточек. Может, пассажирских самолетов просто поновее?
Нам не нужны пассажирские самолеты, нам нужны станки, с помощью которых мы бы делали наши самолеты, наши там русские Боинги, наши русские истребители пятого поколения. Все это делается только за счет нового супероборудования. Мы сейчас не сможем сами делать эти станки, но купить бы мы их могли. Мы могли бы модернизировать наше производство. Почему мы в это дело не ввязались до этих пор? Наш проект мог быть такой. Мы должны были эти ресурсы мобилизовать, не тратить их на дискотеки и на куршавели и бросить их в развитие. Но теперь мой проект будет неизбежен, потому что нам нужно выживать. Население должно не вымирать. И этот мой проект будет связан с нормированием потребления. Вообще это хорошо, потому что, конечно, мир сошел с ума на потреблении. Мир сожрал планету. Мир сожрал все планетные ресурсы. Он объел все остальное человечество. Золотой прожорливый миллиард. Хорошо, что все-таки русское общество, конечно, вскормлено на потребление за последние 10-15 лет. Но я думаю, что мы легко от этого отвыкнем.
То есть, согласно вашей логике, вот все, что вот вы говорите, какая-то есть, к чему-то это все приходит. Да? Вы говорите о том, что мир в кризисе, мы тоже в этом кризисе, потому что вот так вот вышло. Мы связаны с этой экономикой. Вы сначала говорили, что вот чем больше мы будем ссориться со всем миром, тем нам же лучше.
Я говорю, нам нужно железный было плюс нам поставить. Нам заслонку нужно поставить.
Железный занавес тот самый.
Он мог быть железный, он мог быть платиновый.
Но он полезный в любом случае.
Но не пускать себе вот всю эту мразь. И экономическую мразь, и политическую, и психологическую мразь.
А как же японские станки тогда покупать?
Японские станки покупаются на широком мировом рынке, куда выбрасывается и русская нефть, и...
То есть все-таки торговлю, эти связи все-таки надо сохранять.
Я говорю об этой чудовищной схеме, когда мы свои доллары, полученные за страшный труд, за Балерию, мы отдаем задарма американцев, а американцы спонсируют нас, и мы оплачиваем вот эти кредиты за эти же деньги.
Вот Илья пишет, что те миллиарды, которые не в золоте, сами в этом виноваты.
Я считаю, что человечество виновато в том, что оно по существу пришло к гибели. А вот приматы, например, которые не решились перейти в человечество, остались в виде шимпанзе, обезьяны, это я говорю моему читателю особенно, вот они правильно поступили.
Экономика России, экспорт природных ресурсов. Чем же отличается структура экономики России от структуры экономики Кувейта и Венесуэлы? Спрашивает Мария из Москвы.
Ничего,
вот не как экономист, а просто.
К сожалению, ничего. Советская цивилизация, которая была машинная, она строила огромные сложные машины, машины колоссальной сложности, хай-теки. Она рухнула. Она рухнула под этим прожорливым, отвратительным экономизмом, связанным с углеводородами.
Тем не менее, есть еще одна экономическая новость, уж так получилось, но все равно все как-то связано с политикой, куда никуда не денешься. Потихоньку наши власти мягчеют по отношению к бизнесу, малому и среднему. Планируется, в первом чтении принят проект закона, который по замыслу авторов снизит административное давление на малых и средних предпринимателей. Причем это вот уже не те страшные миллионеры, о которых вот вы любите рассказывать, да, не эти кошмарные нефтяники и прочие люди. А здесь идет речь о общественном питании, бытовых услугах, гостиничном деле, производство одежды и обуви и так далее. Вот если этим людям будет больше возможностей для собственного дела, это хорошо или плохо?
Конечно, хорошо. Очень хорошо. Но у этих людей, например, у этого малого бизнеса, который сейчас занимается экспортом продовольствия, например, и импортным продовольствием, у них исчезнут эти возможности, потому что кончится импорт продовольствия. Не будет за границу ввозиться ни ножки буши, ни говядина, ни фрукты, ни овощи. На это денег.
Ну, далеко не все занимаются исключительно продовольствием и торговлей. Есть и действительно гостиницы.
Ну, это, слава тебе Господи, это очень хорошо, что малому бизнесу открывается дорога. Но это все декларации пока что. Я знаю, что крупный бизнес сейчас распространяет в своей среде письмо, которое он хочет направить правительству, Путину или Медведеву, с просьбой наложить мораторий на арест крупных бизнесменов. Это, видимо, прелюдия борьбы с коррупцией.
Вы сейчас только что сами придумали, или вы это письмо писали?
Вы привыкли мне не верить в эфире. Это меня огорчает, даже оскорбляет.
Не огорчайтесь, просто вы такой мастер метафор, что я всегда жду какого-то подвоха от вас.
Поройтесь в интернете, и вы найдете эту новость. Кстати, меня вчера какой-то сайт просил прокомментировать это. Я довольно зло прокомментировал.
Наши слушатели тоже комментируют все, что они сейчас слышат. Спрашивают, может быть, наш премьер-министр бездарь, спрашивает Натали. Почему Медведев не разберется с Кудриным, спрашивает другой наш слушатель.
Это большая загадка. Почему Зурабов, который стал ненавистной фигурой для всего народа, он, будучи уведен с министерского поста, остался советником. Почему, например, господин Швыдкой, который в таких делах замешан, стал притчей в языцах? Почему Швыдкой, пройдя всевозможные, так сказать, трансформации статусные, он стал распорядителем финансов при новом министре культуры? Вот почему так? Я не понимаю, почему после колоссального напряжения, которое пережила армия во время этого грузинского конфликта, почему нынешний министр остается на своем посту? Я не понимаю этого. Я не понимаю кадровой политики.
А вообще есть какая-то часть нашей элиты политической, которую вы, ну вот вам кажется, что она действует правильно? Или у вас ко всем претензии?
Да, нет, почему? Я общаюсь и дружу с людьми. Ну, скажем, если говорить об экономистах, я снимаю шляпу перед Глазевым, я очень ценю Делягина.
Я имею в виду людей, которые действительно влияют на политику страны.
Они влияют,
реально.
Они влияют. Нет, в исполнительной власти. В исполнительной власти у меня довольно мало друзей, но судьба время от времени сводит меня с Сурковым. Я считаю, что это острейший человек, и он все понимает. Я думаю, что он понимает весь драматизм.
Почему есть люди, которые все понимают и в экономике, и в геополитике, ничего не выходит?
Да потому что страна-то у нас, наш режим олигархический. Мы записали, что мы социальное государство, а мы олигархическое государство.
То есть все эти элиты, даже прекрасные, они все подвластны другим.
Руль в руках, казалось бы, так сказать, исполнительной власти, но решающим в этом деле, определяющим является вот этот класс, олигархический класс. Государство – это система, обслуживающая правящий класс. Страной правит Вексельберг, Абрамович. Хорошо, что Вексельберг сейчас стал перевозить время от времени колокола в Россию. Это такое хобби, это хорошие вещи. Но мне кажется, что лучше было бы он построил бы на свои деньги танковую колонну из Т-90 новых танков, которые могли бы воевать в ценой.
Ну, когда у человека есть большие деньги, он сам все-таки принимает решение, куда их потратить.
Поэтому я говорю, вы спросили, почему так все неудачно. Я объясняю тем, что я вне исполнительной власти. И вы тоже.
Вот как,
и
да,
вы тоже, да.
И в заключение такой печальный вопрос от очередного нашего зрителя и слушателя. Тогда зачем Арктика, если все равно есть либиду? Откуда уверенность в будущем? Вот об этом мы поговорим в следующей части.
Во-первых, не только либиду, ягель тоже, наверное, есть. Ягель.
Вот как раз в Арктике.
Олени едят ведь ягель?
Да. И хорошо выглядят?
Олени выглядят рогатыми, да.
Да. Ну, хорошо. Александр Проханов в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Не забывайте писать. Плюс 7-985-970-45-45. Ждем вас здесь.
В Москве 19:30, на Эхе новости, у микрофона Андрей Белькевич. В Ингушетии ищут преступников, расстрелявших 4 военных. Сегодня днем на окраине селения Галашки Сунжинского района республики были обнаружены тела 4 военнослужащих внутренних войск с огнестрельными ранениями. По всей видимости, они ехали в находившемся рядом служебной автомашине «Урал», сообщает Интерфакс. Очевидно, что машина подверглась обстрелу неизвестными лицами. Командование внутренних войск сейчас уточняет обстоятельства случившегося. 300 миллиардов рублей будут высвобождены на банковском рынке в результате снижения норм обязательных резервов. Такое решение принял сегодня Центральный банк России. В среднем этот показатель снижен на 4%. Как сообщил глава Банка России Сергей Игнатьев, благодаря принятым финансовыми властями мерам, ситуация в банковском секторе будет нормализована в течение нескольких дней. Игнатьев также добавил, что пока не видит необходимости введения ограничений на операции по выводу капитала за границу. Глава Центробанка также считает, что инфляция в России в этом году не превысит 12%. Из-за мирового финансового кризиса заморозить ряд своих проектов решила инвестиционно-строительная компания Mirox Group. Об этом заявил сегодня председатель совета директоров компании Сергей Полонский. В частности, будет остановлен проект по перекладке линий электропередач в Москве. Полонский сообщил, что все финансовые ресурсы Mirox Group сейчас сосредоточат на реализации уже начатых проектов и не будет начинать новых. До 16 человек возросло число жертв теракта у посольства США в Йемене. Среди них 6 охранников, депредставителей правительства, четверо мирных граждан погибли и шестеро нападавших. Сегодня заминированный автомобиль врезался в ворота посольства, после чего взорвался. Затем возле дипредставительства произошла перестрелка с использованием автоматического оружия. В Москве завтра ожидается облачное с прояснением погоды, без осадков, температура воздуха 10-12 тепла. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр «Аквафор», который очищает воду от всех вредных примесей.
«Аквафор» – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. «Аквафор» – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Компания «Кондор» представляет новый жилой комплекс бизнес-класса «Салтыковка Престиж» в 5 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. К продаже предлагаются квартиры площадью от 50 до 110 квадратных метров и таунхаусы площадью 190 квадратных метров. Развитая инфраструктура, идеальное сочетание городского жилья и загородного комфорта. Поселок расположен в лесу с видом на живописный водоем. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте. В программе «Особое мнение» сегодня Александр Проханов, и мы продолжаем. Александр Андреевич, давайте уже поговорим о том, что вокруг России, кроме кризиса, у нас всякие сложности в отношениях возникают с окружающими нас странами. С одной стороны, с другой стороны, с двумя странами мы подписали договоры.
Ну, тоже кризис.
Да, ну, у всех кризис.
И в Грузии кризис.
У всех кризис, и, кстати...
В Грузии кризис.
Криз, вы считаете? Да, это по-другому называется.
Гипертонически, да.
Хорошо, тогда скажите мне про Украину. Что происходит? Потому что вот тут заявление Юлии Тимошенко, которая говорит, что в ухудшении отношений с Россией виноват Ющенко, пусть попросит у руки Москвы снижение цен на газ. И решением, лучшим вариантом развития событий, она считает досрочные выборы. И говорит, что Ющенко не прибегнет к силовому варианту разрешения кризиса.
Вообще, вот если исследовать внешнеполитические результаты вот этой войны Скоротечно-Кавказской, то, конечно, они потрясающие, эти результаты, и они абсолютно прорусские, пророссийские. Тут огромный успех был достигнут вот этим броском 58-й армии через Рогский туннель. Ну, во-первых, я думаю, что угроза превращения Грузии в натовский плацдарм уничтожена. Так же, как уничтожена угроза превращения Грузии в плацдарм для нападения на Иран. Это колоссальные достижения геополитические.
Ну, вот Рогозин сегодня заявляет, что как раз вот это оно и будет.
Я думаю, что просто уже не будет. Там Саакашвили перестал быть грузинским лидером. Это раз, это огромное достижение.
А не было консолидации, простите, народа как раз вот перед лицом вторжения?
Ну, сейчас оппозиция потребовала отставки Ющенко, никакой консолидации у пораженцев быть просто не может.
Саакашвили вы в данной ситуации имеете,
да,
в виду.
Саакашвили. Угу. Второй очень важный результат, это то, что мы добились вот этого политического кризиса на Украине.
Так это мы его добились?
Мы его добились, потому что главный упрек Тимошенко по отношению к Ющенко в том, что он, Ющенко, собирался в Крыму разыграть кровавую, быстротечную такую драму. И с этим проектом, с этим планом президент Украины обращался к Чейни, просто ему не дали отмашку.
А вы верите в эту историю?
Я верю в эту историю, потому что Ющенко, конечно, такой авантюрист, он такой страшный русофоб, и он, конечно, американский ЦРУшник такой, как и Саакашвили.
Ну, сейчас это было бы просто странно и неразумно после ровно такой же ситуации.
Да почему неразумно? Там американцы не втянулись в этот конфликт, а в войне за Крым, например, американцы, конечно, будут войдут, и 6-й американский флот, это, он так полагал, он хотел втянуть в этот конфликт американцев, в этот кровавый конфликт. Вот этот конфликт не случился, просто американцы не пошли на него, а в результате этого мы раскололи вот эту оранжевую коалицию. И теперь я полагаю, что если усилия России будут постоянны, правильны и корректны, то можно превратить Россию в внеблоковое, дружественное, пророссийское государство. И превратить этот чудовищный процесс украинизации вот этого огромного русского фрагмента.
А что тогда нужно делать сейчас? Вот вы говорите там о какой-то
поступательном движении. Во-первых, нейтрализовать вот этого радикала сумасшедшего Ющенко.
Его просто уничтожить, вывести из страны в черном мешке?
Он практически уже уничтожен, или почти уничтожен. Значит, он выводится из игры. Раз. Удалось перетащить на свою сторону вот эту вероломную...
все говорят, что это такой настолько сложный человек, что неизвестно, хорошо, на чьей стороне.
Понятно, но выигрывается время. И вряд ли, если она станет президентом, она сразу же на следующий день начнет втаскивать Украину в НАТО.
А вы верите в то, что она может стать президентом?
А я думаю, что она может стать президентом, потому что... Ну, в общем, у нее шансы очень велики. А русский бизнес, который там чрезвычайно силен на Украине, и усиливается все время, он должен консолидироваться, и он должна управлять кремлевской властью, он должен быть направлен на поддержание русских интересов, а не действовать в разнобой. Потому что это бизнес, одна часть бизнеса поддерживает Ющенко, другая Тимошенко, третья Януковича. С этим надо покончить. Нужна концентрация усилий и централизация, политическая централизация русского бизнеса на Украине. С тем, чтобы, повторяю, не допустить никаких провокаций, кровавых, не дай бог, если они произойдут. И слава богу, что они произошли в Крыму. И превращение Украины постепенно, но неуклонно в дружественное, внеблоковое соседнее государство. Вот это стратегическая цель.
То есть вступление Украины в НАТО, это вообще нереально?
Я не вижу сейчас перспектив. Далее. Понимаете, что произошло? Вот с признанием Осетии Южной и Абхазии очень актуализировалась проблема нового союзного государства.
Ну, в общем, да, все время разговоры, все время вокруг этого.
Я думаю, все очень осторожно говорят, нет, мы не восстанавливаем Советский Союз, нет, мы империя, можно сколько угодно делать такие реверансы в сторону Запада, но логически Россия опять прорвалась в Закавказье, у России появилось ощущение возможности возвращения на эти опустевшие, обездоленные, когда-то близкие нам советские территории, и этот процесс начался, и он будет продолжаться со сбоями, с неудачами. Я думаю, что в ближайшее время будет резко активизирован российско-белорусский альянс, это направление. Я думаю, что в этот союз войдут эти две маленькие республики. Потенциально в этот союз может войти Приднестровье, если правильно повести себя с Молдовой, не раздражая ее. Киргизия готова к этому. А в итоге почему бы и Украине не вступить? То есть идея реставрации вот такой русской империи, в новых границах, этого слова боятся все, как прокаженные. Только эхо Москвы не боится. Мы с Бутманом говорили, он же империю полюбил. Слава тебе, Господи. Здесь полюбили империю.
Империя как бы всего лишь слово. Каждый понимает под этим, что хочет.
Это слово, которое иногда пугало в свое время, как слово красно-коричневое. А сейчас эти слова ласкают слух. Даже диктором эхо Москвы, ведущим.
На эхо Москвы нет дикторов, да.
Да, да, я полагаю, что вот это очень важное внешнеполитическое достижение России. Это колоссальное достижение. Россия не просто вернулась в имперский контекст. Она доказала, что она, Россия, способна эту имперскую стратегию реализовывать, это вот война на Кавказе, и более того, политически мы опять воссоздаем наши утерянные пространства. Это не диктат, не танки, не диктатура, не первая конная, которая мчится в Тифлис или в Киев. 21 век, другие технологии, другая возможность. Империя может быть сетевая, она может быть не авторитарная. Очень сложные формы взаимоотношений с миром.
Может быть, для нее нужно придумать какое-то другое слово, чтобы она не вызывала такой реакции?
Ну, можно, конечно.
Может быть, не империя, а что-то другое.
Можно даже Сталин
сетевая
называть.
Сетевая империя, это как суверенная демократия.
Это прекрасное слово. Оно вернулось в политический лексикон. Видит Бог. Это слово очень весткое, умное, неагрессивное. Это слово консолидирующее. Это симфоническое слово.
Так как вы говорили, что все равно всем правят олигархи, то значит, вот то, что правильно делается во внешней политике, это как бы тоже те же самые олигархи делают? Или все-таки это делается помимо них?
Вот все, что сейчас происходит, наполнено противоречиями, наполнено драматическими противоречиями. С одной стороны, мы дразним Америку.
А с другой стороны, она вроде бы поддается.
Да, мы дразним Америку, и лексика наших политиков очень авангардная, яркая, такая смелая.
Лексика наших политиков и дипломатов.
Да, а с другой стороны, мы посылаем в Венесуэлу самолеты 100-летней давности, чуть не бипланы, и мы не модернизируем нашу армию. Если мы хотим стать сверхдержавой, а мы станем ей, я убежден, что Россия станет сверхдержавой.
Статус... А вот хотим или нет? Вот это вот самый интересный момент.
Россия...
Что вы хотите, это я понимаю.
Хотим мы или не хотим, Россия Россия потенциальная сверхдержава. В противном случае она рассыпется. Она не будет региональной державой. Россия станет сверхдержавой, но она не может становиться сверхдержавой на устаревшем оборудовании станочном, на деградации населения, на старой военной и любой другой технике. Вот это противоречие колоссально. Второе противоречие, вот вы сами упомянули его. С одной стороны, мы нуждаемся в апелляции к народу, потому что сверхдержава не может быть основана на интересах маленькой группы элиты. Это дело всенародное, общенациональное. В сверхдержаву должны войти все целиком. И богатые, и бедные, и, не знаю, и священник, и военные, и дипломаты, и пророк, и дервиш. Но такая, что ли, аккумуляция народа, она не может быть при существовании этой опухоли раковой, олигархической. Президент, в конце концов, обратится через голову вот этих вот, так сказать, этой опухоли к народу.
Это будет еще этот президент или уже следующий?
Я думаю, что этот процесс колоссально быстро развивается. Огромный скорость.
Да, и мы, кстати, с вами ждем октября, когда пойдет вот эта вот антикоррупционная волна, которую вы нам предрекали.
Мы с вами ждем октября, мы с вами ждем...
Мы все ждем, когда освободят Ходорковского, как вы обещали.
Мы с вами ждем годовщины расстрела Дома Советов. И нельзя восстанавливать сверхдержаву, понося Советский Союз и называя именем Ельцина разрушителя всех наших потенциалов, в том числе и русской Арктики, и вообще Советского Союза.
Вот это как
нельзя
раз,
называть его именем университета. Кстати, интересную новость я узнал сегодня. Может, вам тоже будет это интересно. В окрестностях Петербурга, как мне сказали, есть храм, где впервые появилась икона Сталина. Икона освящена, масса прихожан, масса верующих. Это тоже симптом, понимаете? Спасибо РТР, которая сделала Сталина лицом России.
Почему величие России, пишет Елена, как и в СССР, всегда обратно пропорционально благосостоянию и хорошей жизни российского народа?
Знаете, а почему величие Люксембурга связано с ничтожностью его политики, ничтожностью его культуры, ничтожностью
почему
его роли в земле?
Кто сказал о ничтожности его политики и культуры?
Люксембург – великая держава, великий люксембургский
литература. У них даже герцог великий. Вертер? Это великое герцогство.
Вертер великий?
Герцог.
А герцог, ну, герцог. Есть такая фамилия, я знаю.
Ну, в общем, вы не верите, вы не согласны с Еленой, что хорошая жизнь народа с империей несовместима.
Как только Россия перестает быть сильным, мощным государством, она превращается в страну обездоленных, рабов и вымирающего населения. Вот мы потеряли Советский Союз в 1991 году, и мы превратились в несчастное, вымирающее население, погибающее население. Я думаю, что сверхдержавность и имперскость вернет нашему населению здоровье, ощущение такого братского, артельного коллективизма, и мы...
И все мелкие сложности жизни будут просто незаметны.
И все мелкие сложности жизни превратятся в одну огромную русскую победу.
Хорошо. Такова версия Александра Проханова, который был у нас в гостях в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.